разглашали, что Разумовский составил команду из своих малороссиян, которые губили русских, вывез из дворца старинные вещи прежних царей и отослал к матери, которая отослала их в подарок в Польшу. Великого князя Петра 6 раз приводил к смерти, держит при себе волшебников малороссиян, потому что у них в Малой России много волшебников, которые остудили наследника с императрицей. Начальники новой скопческой ереси также с своей точки зрения вооружались против Разумовского. Сильные выходки против него делал в своих писаниях Кюменегорского полка прапорщик Иван Попов, толковавший, что великий князь Петр возлюбил последователей старого благочестия, при нем не будет войны. У Петра будет сын, также Петр, воин сильный, который будет царствовать в Масохе, то есть в Москве, и будет называться князь Розгимосох. Жена у него будет Елена, рожденная в селе близ моря Океана, в северной стране, из простого народа. Потомства у этого Петра не будет, потому что Елена не будет с ним жить по брачному обычаю и скоро умрет. А Петр другой жены себе не возьмет, станет ходить по заповедям Господним. Петр будет и в Иерусалиме, но умрет в России. При Елисавете малое число избранных гонима будет едва не в конец. Если первый царевич Алексей Петрович не был убит, то благочестие господствовало бы до конца света. Подобно прапорщику Попову, и подпоручик Батурин счел нужным для своих целей вооружиться против Разумовского. Он подговорил прапорщика Ржевского, вахмистра Урнежевского, подпоручика Тыртова, гренадеров Худышкина и Кетова, двух пикеров дворцовой псовой охоты и суконщика Кинжина. Уговаривал пикеров доложить великому князю, что может он, Батурин, подговорить к бунту всех фабричных, также находящийся в Москве Преображенский батальон и лейб компанцев. «Только бы его высочество дал нам знатную сумму денег», — говорил Батурин, — «то заарестуем весь дворец и Алексея Разумовского, где не найдем с его единомышленниками, всех в мелкие части изрубим за то, что от Разумовского долга коронации нет его высочеству, а государыню до тех пор из дворца не выпустим, пока великий князь коронован не будет». «И если на ту коронацию не согласятся архиереи, то мы принудим их силою, вытащим, где бы они ни были. Станут противиться, то я сам архиерею голову отрублю, а если бунтом не идти, то его высочеству коронации никогда не бывать, потому что Алексей Григорьевич не допускает. Поэтому я соберу хотя небольшое число людей, наряжу их в маски и, поймав Разумовского на охоте, изрубим или другим способом смерти его искать будем. У меня уже собрано людей 1030, да еще наготове 1020. Будут нам помогать и большие люди, граф Бестужев, генерал Апраксин. Суконщику Кинжину Батурин внушал, чтоб тот подговаривал всех фабричных к бунту, шел с ними во дворец, захватил государыню со всем двором и графа Разумовского убил. При этом Батурин обнадеживал Кинжина выдачей суконщикам заработанных денег и награждением. Говорил, что он послан великим князем к одному купцу взять 5000 рублей денег и раздать фабричным. Тыртову Батурин говорил, что у него фабричных с 30 тысяч, с ними нагрянет ночью на дворец, государыню и весь двор заарестует, Разумовского публично убьет. «Есть у меня именной указ великого князя – убить Разумовского». Гренадерам Худышкину и Кетову Батурин говорил: «Вот мы хотим короновать его императорское высочество. Будьте к тому склонны и объявите свои братья-гренадерам. Которые будут к тому склонны, тех его высочества пожалуют капитанскими рангами и будут на капитанском жаловании, как теперь лейб-компания». Батурин, Урнежевский, Тыртов и гренадеры прикладывались к образу, клянясь, что если кто-нибудь из них куда попадется, то не скажет ничего о заговоре. Но прежде всего нужны были деньги, и Батурин с Урнижевским отправились к купцу Ефиму Лукину. Батурин назвался обер-кабинет-курьером и объявил, что прислан от великого князя с приказом взять у него Лукина денег 5000 рублей. Лукин отвечал, что недавно приехал из Петербурга, великого князя не видал, а не видав его, денег не даст. Тогда Батурин написал к великому князю записку латинскими буквами, где открывал о своем намерении, хвалясь, что у него готово 50 000 людей. Суконщик Кинжин уже начал подговаривать своих к бунту, что, по его словам, было сделать легко, потому что все суконщики, да и другие фабричные, были обижены своими хозяевами, которые не выплачивали им задельных денег. На доклад о деле Батурина резолюции императрицы не последовало. Худышкин и Кетов посланы были в крепостную работу в Рогервик. Тыртов и Кинжин в Сибирь на вечное житье, а Батурина велено содержать в Шлюссельбурге. Между крестьянами продолжались волнения и в этом году. Московского уезда села Павловского крестьяне донесли на управителя Ивана и приказчика Алексея Матинских, что они из-за взяток запустили доимку и отобрали сборщиковы книги. Назначенная по этому делу комиссия донесла, что крестьяне жаловались напрасно. В излишних сборах виноваты их выборные старосты и сборщики. Матинские виноваты только в том, что взяли себе в почесть 160 рублей. Сенатская контора на этом основании решила с крестьян доимку взыскать, да и с Матинских взять 160 рублей в счет этой доимки. Но когда был послан в Павловское указ об этом, то из крестьян человек до 300, выслушав указ, отреклись повиноваться и объявили, что у них все деньги на Матинских, и не 160 рублей, а близ 3000, что судом они недовольны и пойдут все поголовно в сенат. А деревня Чесноковый крестьянин Еремеев называл поручика, объявлявшего указ, разорителем, за что поручик посадил его под караул и на другой день при собрании всей волости хотел наказать батагами. Но крестьяне не выдали Еремеева, бронили поручика и команду, солдат всех по рукам разобрали и многих перебили. Управители и приказчика всячески ругали и хотели вытащить из сеней и бить, также и земскому от вотчинных дел отказали. Сенатская контора послала с указом своего солдата. Но крестьяне не допустили священников расписаться в приеме указа. С двора от приказчика согнали и закричали единогласно: «Мы по этому указу денег платить не станем до тех пор, как дождемся из Петербурга посланных от всей волости правителей». Сенат велел старост и крестьян, главных виновников непослушания, забрать в Москву и следовать, и тех, кто явится заводчиками, бить кнутом, а прочих высечь плетьми нещадно. Оказалось впоследствии достойными кнута 17 человек выборных старост и крестьян. Для наказания плетьми остальных отправлена была команда во 100 человек, чтоб не произошло вящих каких противностей. Сенат лишил всех чинов с неопределением впредь никаким должностям воеводу, уличенного в поноровке возмутившимся крестьянам. Крестьяне села Сорокалетово, приписные к заводу тульского купца Лугинина, возмутились и, чтобы быть безопасными со стороны местных властей, послали Белевскому воеводе Жидринскому 5 рублей денег. Но скоро от воеводы приехал к ним денщик с такими речами: «Если дадите еще 6 рублей, то не опасайтесь». Крестьяне дали 6 рублей воеводе, да денщику 2 рубля. После того староста их с другим крестьянином, приехавший в Белев, были у воеводы, объявили ему, что не слушаются Лугинина, на работу к нему не идут, и дали воеводе 2 рубля, да 2/4 овса. И он велел им подать доношение, а под караул не взял, хотя уже от Лугинина была подана просьба. К Когда крестьяне уже прогнали посланную против них команду, староста их был у воеводы по делу о выборе уездных соцких и пятидесятских. Принес денег рубль да барана. Воевода и тут не задержал его. Наказывая воеводу, который мирволил бунтовавшим крестьянам, сенат в то же время объявлял, что он знает о притеснениях, которые делаются крестьянам, и грозил наказанием притеснителям. Понеже сенату известно учинилось, что в губернских, провинциальных и воеводских канцеляриях при даче крестьянам покормежных печатных паспортов чинится великая волокита и берут взятки. Того ради приказали подтвердить наикрепчайшими указами, чтоб впредь немалой волокиты, приметок и задержек чинено не было, под опасением немалого истязания и штрафа. Понеже сенату небезызвестно, что при взятии из крестьян подушных денег, определенные к тем сборам, чинят великие волокиты и берут взятки, то приказали подтвердить наикрепчайшими указами, чтоб не дерзали так поступать. Действуя в духе времени, в духе царствования, сенат при следствиях о крестьянских возмущениях соблюдал осторожность относительно пыток. Подполковник Лялин, находившийся в Брянске у следствия над беглыми крестьянами Гончарова, писал, что виновные крестьяне и прикосновенные к делу посадские и прочие чины, зная, что по указу сената розыска делать не велено, правды не говорят и только время продолжают. Лялин спрашивал, как с такими поступать, пытать их или пристращивать батагами. Сенат отвечал, кто именно по доказательствам в противностях оказались подлежащими пытке и по каким подлинным обстоятельствам и правильным резонам, о том, сделав экстракт, показав о каждом человеке порознь с выписками приличных указов и с приложением собственного мнения, прислать в сенат на рассмотрение, ибо без того точного решения положить нельзя. Любопытен также доклад сената императрицы по поводу знаменитого указа 1744 года. «По этому указу, — пишет сенат, — все натуральные политической смерти экзекуции остановлены и повелено о таких осуждениях докладывать вашему императорскому величеству. О таких колодниках присланы в сенат экстракты. Об осужденных на натуральную смерть за смертное убийство у 110 человеках, за воровства, разбой и прочие вины у 169 человеках, да об осужденных же за разные вины с вырезанием ноздрей на каторгу вечно у 151 человеке, итого о 430 человеках. Да по присланным же в сенат от прокуроров из некоторых команд и от ревизоров рапортом, кроме тех мест, где прокуроров не определено, и провинций, и приписных городов, и некоторых же воинских команд, показано содержащихся колодников 3579 человек, о которых дела следствием и розысками еще не окончены, из которых сенат уповает и осужденным на натуральную политическую смерть и с вырезыванием ноздрей вечно на каторгу быть немалому числу, да и всегда онные быть могут, которые все собственному вашего императорского величества рассмотрению подлежать будут. А понеже ваше императорское величество, и кроме онного, как иностранными, так и внутренними, о распорядках государственных и прочих делами, высочайшую свою персону довольно утруждены». К тому же, ежели и о вышеписанных колодниках, а именно о каждом вашему императорскому величеству от сената докладывать, то никак время к тому доставать не будет, и колодники час от часу будут умножаться и между тем чинить утечки и караульных приводить к пыткам и наказаниям, что уже действительно в некоторых местах по делам и оказалось. Ведая же сенат совершенно высочайшее соизволение, чтоб и за смертные преступления натуральную смертью никого не казнить, того ради всеподданнейше сенат просит. Не соизволит ли ваше императорское величество высочайший свой указ единожды пожаловать, какое вышеозначенным колодникам наказание чинить? При том же Сенат приемлет смелость и то донести. Ежели, Ваше Императорское Величество, соизволите указать за смертное убийство такое наказание чинить, как в указе за убийство и грабеж шведских подданных учинить повелено, а именно отсечь по правой руке и, вырезав ноздри, ссылать вечную работу, но такие безрукие никаким уже работам действительно быть не могут, но токмо туне получать себе будут пропитание. Того ради, не соизволит ли Ваше Императорское Величество повелеть подлежащих к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, поставить на лбу «в», а на щеках на одной «о», а на другой «р», и, заклепав в ножные кандалы, в которых быть им до смерти их, посылать вечную тяжелую всегдашнюю работу, а рук у них не сечь, дабы они способнее в работу употребляемы быть могли. На доклад последовала такая резолюция. «Быть посему. Токмо женам и детям, осужденных в вечную работу или в ссылку и в заточение по силе указа отца нашего 1720 года, августа 16 дня, давать свободу, кто из них похочет жить в своих приданных деревнях. Будя же из таковых жен пожелает которой идти замуж, таковым соизволение Синода давать свободу, а для пропитания их и детей их давать из недвижимого и движимого мужей их имения указанную часть». Число арестантов усиливалось также проволочкой следственных комиссий вследствие того, что обвиняемые подавали беспрестанно подозрения на лиц, назначенных к присутствию в комиссиях именно с целью протянуть следствие в бесконечность. Петр Иванович Шувалов, поставив это на вид Сенату, предложил навести справку, сколько со вступления на престол Елисаветы учреждено следственных комиссий и сколько из них приведено к окончанию. В тех, которые продолжаются, сколько по подозрению подданному об обвиняемых, переменено следователей. Причина продолжительности комиссии откроется. Окажется, что злодеи вымышленными доносами не допускают их до окончания. А когда откроется причина, то можно будет ее пресечь. Этим число ложных доносителей уменьшится, а невинные будут свободны от напрасного мучительства и разорения. Сенат согласился. По донесению прокурора в судном приказе течение дел остановилось за несогласием присутствующих. Сенат поручил юстиц-коллегии наблюдать над судным приказом, чтобы течение дел в нем не останавливалось. Сенат должен был вооружиться против преступления, уже предусмотренного уложением и последующими указами, повелевавшими, чтобы истцу и ответчику перед судьями искать и отвечать вежливо, смирно, не шумно, никого не злословить, не укорять каким бы то ни было касающимся чести оклеветанием. Но теперь в челобитной, поданной в юстиц-контору, мичман Никита Пушкин назвал противника своего комиссара Крекшина известным вором и проклятым матерью сыном. А Крекшин Пушкина в своей челобитной назвал вором и смертоубийцей, чего оба доказать не могли. Сенат приказал посадить обоих на месяц в тюрьму и публиковать во всенародное известие, чтоб другие не смели того же делать. Проволочка дел была невыгодна и в финансовом отношении замедляла сбор пошлин. Петр Иванович Шувалов в то же заседание, когда жаловался на проволочку следственных комиссий, представил, что в судебных местах полагаются с исков пошлины. Но все ли они взысканы или не взысканы, и нет ли в том какого упущения, о том неизвестно. Так не угодно ли будет изо всех находящихся в Москве судебных мест собрать ведомости, сколько положено взыскать пошлин и сколько их взыскано, и которые остались невзысканными, то зачем? Сенат, разумеется, согласился –